желание получать, которое сотворил Творец, полностью должно прийти к уподоблению свойств с Творцом. В этом замысел Творца — насладить творение. Насладить то желание получать, чтобы желание получать пришло к той же самому, к тому же самому уровню, как и сила, которая его сотворила. И в этом развитии, как мы наблюдаем это в нашем мире, мы видим, есть развитие неживого растительного животного, уровни, которые происходят уже миллиарды лет, например, неживая природа, или сотни миллионов лет растительной жизни, и миллионы лет животной жизни, пока появился человек, скажем, последние несколько сотен тысяч лет. И развитие человека внутри животного уровня существует развитие. Мы развиваемся, силами природы, которая сотворила нас, которая не задает вопроса нам, что делать. А просто на уровнях неживом, растительном и животным, а в юте, первом, втором и третьем, мы продвигаемся вынужденным образом. Есть нечто влияющее на нас, называемое кетер, или корневая стадия. Есть первое состояние, второе и третье, в которых мы развиваемся. Ну, так вот, под воздействием сил природы, исходящим со стороны кетера. Кетер начал, и мы воздействуем, и мы развиваемся. Когда же мы доходим до уровня стадии далит, начинается человек. Алиф первый — это думаем неживое. Второе — бет — это растительное. Третий гимл — это уровень животный. То есть эти названия говорят не обязательно о материале, а это те стадии, которые, как мы изучаем в четырех стадиях прямого света. И четвертая стадия — это стадия, называемая далит, говорящий. В этой стадии, кроме всех остальных стадий, существуют еще и внутренние, корневая, первая, вторая, третья, четвертая стадии, внутри четвертой стадии говорящей. И поэтому человеческий род, когда произошел из животного, он все еще неполноценный человек, как мы видим и изучаем, например, на младенце новорожденном. Ну что это за человек? 3 кило плоти, ничего не умеет, ничто не понимает и с трудом ощущает собственное существование. Как появляется человек из предыдущей стадии? Человек выходит из предыдущей стадии, как мы видим это и на животных. И разница между человеком и животным в том, что человек не действует только согласно инстинктам, только согласно природе. То есть на животном уровне существует передача из поколения в поколение в очень четком виде, когда передается инстинктами. Каждый новорожденный животный через несколько дней встает на ноги и может просуществовать без всяких проблем. В то время человек, он нуждается в окружении, он растет с помощью окружения. Если мы человека оставим в лесу, он вырастет животным. Может и будет внешне выглядеть как человека, но вырастет животным, как те животные, которые его окружают и примут его. Он будет очень похож на них. Он уже может даже не научится говорить, не сможет прямо ходить и тому подобные вещи. То есть человек полностью, абсолютно зависит от общества, от окружения, от того окружения, в котором он развивается, таким он и будет. То есть это не что-то законченное со стороны природы, а здесь необходимо восполнение окружения. У него нет инстинктов у человека, ему недостаточно их. Он не знает, что есть, как собака, скажем. Вы же видите, собака ищет какое-то растение, какие-то растения. Выводите погулять собаку на улицу, и она ищет что-то подходящее. Что не подходит ей, собака тоже знает. Мы с помощью животных можем проверять, что хорошее, что злое. Никогда собака не возьмет что-то неправильное. То есть у животных есть некая внутренняя программа, инстинкты, которые ведут животное каждое мгновение и направляют его на самосохранение, прямо направляя его на продолжение здорового существования. В то время как по человеку мы видим, дай ребенку делать все, что он захочет, и ты увидишь, что животное намного умнее ребенка, не ошибается. Человек же ошибается без конца. То есть человек имеет инстинкты с уровня животного, и нет у него инстинктов с уровня человеческого. С уровня животного он мог бы чему-то научиться, если мы его будем дрессировать. Даже если живут с нами вместе одомашненные животные десятки тысяч лет, собака остается собакой. То есть и человек останется, если действующий только по инстинкту, останется как собака, животным. В то время как если человек не будет соответствовать только инстинктам, он сможет развиваться. Поэтому посмотрите, в течение тысяч лет, как развилось животное относительно животных, которые живут рядом с человеком. То есть и человек, уровень животный, но в нем есть добавка, и эта добавка в том, что развивается он за счет окружения. И поэтому человек может правильно воспользоваться окружением и вызвать, привести к большому развитию, к большому успеху. Поэтому нет свободы выбора у неживого растительного животного, а в человеческом роде, хотя он то, что он может каким-то образом задействовать воздействие окружения на себя, то это и будет добавка к нему, добавка к тому, чем он родился. Это возможно только с помощью окружения. Поэтому только относительно человека можно производить какой-то расчет, кто он и что он, насколько он может воспользоваться данными ему природой, насколько он пользуется или не пользуется этими данными. Это определяет его развитие. Поэтому есть то, что приходит к человеку с инстинктивной стороны, согласно программе, которая заложена в нем заранее. Чуть более или менее глупый или умный, определяет с какими-то определенными свойствами, более стеснительные, более толковые, самые разные формы, которые он унаследовал с рождения. И здесь мы не можем определить и ничего, это то, что заложено, уже есть в человеке. Вместе с этими формами, которые в нем как инстинкты животного рода, и мы несем их в себе от рождения, и отличаемся ими друг от друга с рождения, есть вещи, которые мы можем изменить. Тогда мы также действуем на те же самые свойства, с которыми мы рождены, но можем воспользоваться ими в более правильном виде для развития. И поэтому Рош ха-Шана Новым годом называется начало, когда изначально, каждое мгновение это может быть, не обязательно когда, то есть каждое мгновение человек вообще должен видеть себя новорожденным каждое мгновение. Что это значит? Я что-то унаследовал от природы. Я не знаю, почему именно такие свойства, какие сочетания есть моих желаний, какие придут в следующее мгновение мои желания. Я ничего этого не знаю. Я не хозяин этому, и не стоит этим вообще заниматься. Это то, что выше меня. Это животная моя сторона, которая рождена с инстинктами, талантами, и какие-то внутренними устремлениями, поэтому никакого расчета здесь нет с человеком. Он здесь совершенно не виноват, как в хорошую, так и в плохую сторону. Но нужно точно разделить, что я могу добавить. И добавить я могу только с помощью окружения. Если я останусь в лесу между животными, то я останусь животным так же, как и они. Интересно, что даже количество лет моей жизни будет подобно тем же, чем животным, которые примут меня в лесу. Было такое исследование. Будут это волки, медведи или обезьяны. Человек, если будет жить среди них, проживет столько же лет, как и они. Настолько в нас есть возможность вписаться, связаться с ними и жить между ними, если мы находимся под воздействием животной среды. Если же мы вводим себя в окружение говорящего, то мы также принимаем на себя ту форму выражения, которая заложена в инстинктах. И, может быть, я и лжец, и лентяй, и транжир, и что только нет. Действительно, нет недостатка в разных свойствах. Но за счет хорошего окружения я могу воспользоваться этими свойствами по-другому, правильно. Против моего злого начала, против всяких вещей, может быть, которые я наблюдаю в окружении, которые я могу правильно за счет своей хитрости как-то ими воспользоваться и исправить их каким-то образом. То есть получается, что те свойства, с которыми мы рождаемся, они принадлежат общей системе. Каждый, откуда он пришел с этой мозаики общей большой души. Его душа находится в каком-то месте. В общих 10 сферот Малхут Бесконечности. Так там она и находится. Здесь я ничего не решаю. Но за счет выбора окружения, вместо животных, вместо леса, вместо джунглей, вместо рынка, если каждый раз я выбираю окружение все большее и лучшее и особое, когда я уподобляю себя окружению и требую от окружения все большего, чтобы повлияло на меня все больше, и я буду готов преклониться этому, подставить себя под воздействие окружения. Если мы действуем в этом ключе, то тогда мы можем изменить все. И не говорить, что я таким рожден, и у меня нет выбора, и нет, ничего не поделаешь. Здесь окружение, именно в человеческом роде, определяет все. И не инстинкты, и не предыдущие состояния. Поэтому человек не может вообще брать в расчет точку своего происхождения, начальную. Поэтому мы празднуем Новый год. То есть, мы поняли, что все свойства, все начинания, все, что у нас есть, все, что у нас заложено, все дано свыше, совершенно мне не мешает для достижения цели. И если я со всеми этими свойствами как раз наперекор правильно реализую себя, то, что я должен сделать, то, что я в состоянии сделать, то наверняка я приду к правильной реализации. И поэтому мы празднуем эту точку постижения, точку начала, когда я начинаю строить окружение. Единственный и главный фактор, то, что может создать из меня человека, Адама, уподобленного Творцу. Все? Если есть что спрашивать, пожалуйста.
Джеймс из Род-Айленда спрашивает, как мы можем использовать наше материальное желание, наши свойства, такие как зависть, правильным образом?
Этого мне даже нет необходимости знать. То есть это автоматически придет. То есть все мои свойства, все мои устремления, и чаяния, я не должен работать против них, я не должен думать, как я должен обработать или утерять каким-то образом. То есть, что с собой вообще делать? А вся наша работа в том, что я включаюсь в окружение и позволяю окружению возможность подействовать на меня как можно сильнее, буквально с закрытыми глазами. Здесь есть часть работы, которую я знаю, проверяю и убеждаюсь, но в конце концов, после того, как я проверил и вошел в окружение, я хочу только одного, чтобы они на меня повлияли. И все те силы, которые я получаю окружение, я тоже не знаю, что это за силы, но влияет на мои свойства и природные устремления. Что получится, этого я тоже не знаю. Что выйдет из их сочетаний, этого тоже всего я не знаю. Для меня единственный выбор и единственная проверка окружения, насколько она влияет на меня, это то, как то, что я вижу и чувствую, насколько она более высокая, духовная, находится в тенденции отдачи, в движении к цели, приближаясь к свойству отдачи и раскрытию Творца. И любые действия, которые происходят во мне за счет под воздействием окружения, я не знаю ни самого воздействия окружения и ни своих настоящих свойств, я не знаю, как одно влияет на другое. Ничего этого я не знаю. Я познакомлюсь с этим позже, когда я достигну духовных ступеней, когда увижу, как это на самом деле все это работает. То есть я ничего не могу знать о той ступени, на которой я сейчас нахожусь. Но лишь со ступени, на которую я поднимусь, оглядываясь назад, я смогу увидеть нижнего, то есть себя, самого вчерашнего. Тогда я только смогу это все увидеть. Ну и то не полностью, лишь немного. То есть всегда есть часть работы в вере выше знания, в приобретении силы отдачи, выше силы получения. Пока это не выстраивается во мне, в моих келим нет инструментов, нет никакого возможности почувствовать и понять, что происходит. И лишь поднявшись на ступень, и даже, может быть, не на смежную ступень, где я тоже познаю лишь очень ограниченно, что со мной произошло. И вообще это не наше дело. Только потом человек понимает. Если он находится в отдаче ради отдачи, то нет у него большего постижения все еще ни своих свойств, ни окружения. И лишь когда начинает связываться со всеми остальными душами в получении ради отдачи, тогда через связь с ними начинает изучать самого себя. Никогда я не смогу изучить себя, кроме как при условии, что я влияю, отдаю другим, и через них, через отношение к ним изучаю самого себя. Есть некая... Это единственная возможность измерить самого себя. Относительно чего-то всегда у нас должна быть одна точка, другая точка, и тогда мы можем произвести измерение. То есть что-то, относительно чего-то. Если только я один, относительно чего я себя измеряю? И поэтому, если я смогу правильно связаться с другими, связавшись с ними, изучая их, тогда я смогу изучить и себя.
Билл из Сент-Луиса спрашивает, есть ли какой-то трюк, который можем использовать, чтобы постоянно вспоминать о группе, даже когда эгоизм нас захватывает?
Он коснулся очень интересного момента. Мы видим, что на протяжении истории до сегодняшнего времени человек становился все более умным из поколения в поколение. Но из каждого поколения теряется мудрость. То есть, скажем, я сейчас живу. Ну, не я. Просто человек. живет своей жизнью, жил, скажем, 60, 70, 80 лет, окончил жизнь. Затем начинается новый кругооборот, следующее поколение. Почему в следующем поколении я рождаюсь, и у меня нет никакого разума? У меня нет всех тех, нет того нажитого опыта, нет привычек, то, что я получил в предыдущем поколении. Почему? Может спросить тогда, для чего умирать, раз уж я могу перетянуть с собой все эти свойства. А я спрошу наоборот, почему не получить бы это? У животных есть инстинктивная программа. Инстинкты. Они рождаются, им не нужно учиться. Они имеют все это. Человек же нет. Как я могу передать свой успех в учебе, в изучении, в понимании окружения, общества, весь опыт? Как я могу передать из поколения в поколение? Что подготовил нам Творец, чтобы мы это сделали? До тех пор, пока мы как животные, и мы развивались как животные вплоть до нашего времени, мы не можем передать из поколения в поколение никакой информации. То, что мы приобрели, как люди, материальные, то есть это уровни все еще, вот эти, шорош, корневая первая, вторая, третья стадии, когда мы в них развиваемся. Теперь начинается вот эта вот четвертая стадия далит, четвертая стадия развития. Только начинаем, это и есть глобальный кризис, кризис общества, когда мы чувствуем, что мы не глобальное общество, мы не принадлежим обществу, мы не пользуемся обществом, чтобы себя выстраивать. Что по сути природа сейчас? Луким, творец в числовом значении гематрии природа. Что требует сейчас от нас природа? Чтобы мы начали развиваться очень интересным образом. Если я связан с окружением и развиваюсь за счет, с помощью окружения, я выстраиваю в себе ступени, новые ступени, взаимовключаясь в окружение, уровни постижения, с моей связи с окружением. Этим я становлюсь человеком, потому что я приобретаю килим отдачи. И тогда то, что происходит, вся моя работа, все мои достижения, все мои знания, весь мой успех, скажем, все, чего я достигаю за 70 лет жизни, все это остается в окружении. Когда я умираю и рождаюсь в своем следующем кругообороте, я связываюсь со всем тем, что я там оставил, как на складе. И я продолжаю. То есть каждый уровень, если я правильно связываюсь с окружением, происходит как построение все более следующей ступени. Я не начинаю заново изучать таблицу умножения и тому подобное. То есть если я правильно связываюсь с окружением естественным образом, я получу от него все то знание, которое приобрел раньше и оставил в нем, в окружении. Я там остаюсь, потому что я был связан с ним. Я пришел в зивук, в правильную связь с окружением. То есть, что мы здесь наблюдаем? Что мы этим восполняем все те ущербы, находящиеся в человеческом роде относительно животного. Это то, что природа или Творец заготовили для нас, для духовного развития. То есть тогда, в течение нескольких лет, или нескольких кругооборотов, может быть, один кругооборот, это не важно, но в массе всего человечества мы не теряем ничего. Ничего. Даже то, что ты просто так научился чему-то, принадлежащее этому миру, ты не теряешь ничего. Рождается младенец, начинают учить его ориентироваться в окружении. Он все-таки рождается из неживого растительного животного, должен пройти все этапы. Но он, как и сказано в Торе, не было шестилетнего ребенка, который не от Дана до Бершева не понимал, не был в состоянии, в свойстве отдачи. То есть все это сохраняется в окружении и создает единое целое в течение моей жизни. Все мои достижения, то есть все мое духовное находится там. Тело живет и умирает. Это лишь мое выражение. Я не знаю, это ли он спросил. Это тема, на которую я готов говорить очень долго. Это очень актуальный на сегодня вопросы. Мы должны видеть, на какой уровень мы поднимаемся. Что с нами происходит. Да. Он спрашивал о том, что можно сделать с окружением, как можно воспользоваться, чтобы окружение работало бы над нами.
Ну, это вообще, конечно же, вся наша работа, она в основном в этом. Если я нахожусь в подъемах и падениях, мне просто плохо или хорошо, вот так как-то. Но я не реализую свою свободу выбора. Моя свобода выбора, она только с помощью окружения. Мы уже говорили об этом. Что, как это выходит, человек может быть подвержен влиянию и таким образом определяет вид своего существования, в зависимости от того, какое окружение на него повлияет. Поэтому здесь я нахожусь в подъемах или в падениях, или же просто в каком-то нейтральном состоянии, не там и не здесь. Просто вот так вот, как в отсутствии какого-то вкуса к жизни, в таком подвешенном состоянии, так я могу воспользоваться окружением. Это то, что то, чего нет на неживом растительном животном уровнях, ведь они в этом не нуждаются, поскольку их жизнь зависит только от инстинктов, а то, что есть в человеке, это именно то, что он должен воспользоваться своим окружением, при его помощи подняться, постоянно подниматься, даже если нахожусь во время своего подъема, я действую вместе с ними, передаю им свой подъем, а во время падения я передаю им свой авиют. И таким образом я постоянно, может быть, выпрямляю себя с их помощью. Во время падения получаю от них силы, во время подъема как бы добавляю им собственное воодушевление. И таким образом получается, что я из этого состояние изменчивого иду прямым путем, в средней линии. Не право-влево, так, падение и подъемы, клипа и святость, а строю себя таким образом, что просто иду истинным путем. Во время чтения Зора мы занимаемся особой работой. Здесь мы входим в некое особое состояние. Мы находимся напротив некоего прибора, который может воздействовать на нас, который может передать нам силу хорошего развития. При том условии, что мы... Насколько мы способны, каждый из нас, представить себе, что же называется добром, хорошей силой, что означает это доброе состояние, что означает хорошее развитие, насколько каждый будет стараться, и не важно, насколько он при этом ошибается или нет, это не важно. Эта сила уже повлияет на него, покажет, в чем именно он ошибается, что... Каким образом, может быть, необходимо немножко направить себя, может быть, сбиться немножко сюда или туда, в том или ином направлении, это уже будет результатом. Но главное – это усилия. И здесь находятся основные усилия, кроме работы в группе. Здесь с нами тоже. У нас здесь тоже присутствует это условие – работа в группе. Потому что если я правильным образом представляю, что означает это хорошее состояние. Хорошее состояние – это когда я нахожусь со всеми остальными душами и создаю между нами. Мы все вместе создаем единое кли тем, что мы отменяем собственный эгоизм один в отношении другого и готовы объединиться вместе. И именно как написано, что все прегрешения покроют любовь, то есть наши отношения друг с другом, когда мы находимся в зависти, ненависти, в отторжении друг от друга, в каких-то претензиях друг к другу, это виды связи, потому что без этого мы вообще друг друга никак не касались. Представьте себе, если бы человек не ощущал собственное окружение, то как бы он жил, он просто как бы был подверженным в воздухе, а то, именно то, что он ощущает, человеческое окружение, которое требует от них что-то, критикует их, по крайней мере, это связывает его с ними, и тогда над всеми этими прегрешениями, злодеяниями, которые он раскрывает, каким образом он хочет их использовать, это все будет покрыто любовью, то есть тогда он создает свою правильную связь с ними. Поэтому нам необходимо представить эту правильную связь между собой, плохую связь, хорошую связь, главное, чтобы то, что сейчас мы изучаем, из того источника, где он нам представляет хорошую связь, оттуда выходит сила, оттуда выходит свет, который соединит нас с этим добрым механизмом, с той самой хорошей системой, где мы все находимся вместе. А если мы уже находимся все вместе, в том мире, в котором мы объединяемся, таким образом, что мы готовы быть вместе, вместе это называется, что я отменяю себя в отношении других, теряю себя в них. То тогда я начинаю раскрывать свойство, общее свойство отдачи, называемое высшей силой. Передо мной есть книга, или нет передо мной книги, вижу эти буквы или нет, слышу эти слова или не слышу, может быть, половину или треть из них, я вообще не понимаю, это не важно. Важны здесь мои собственные усилия, поскольку не умный учится, то есть насколько я хочу представить себе это доброе состояние, которое называется взаимной отдачей, взаимным объединением. И таким образом мы вызываем на себя эту силу. И через нас во весь мир, который тоже находится в этом глобальном кризисе, и мы вот это объединение между собой передаем всему миру. Пожалуйста.
Статья «И сделали они началок».
Поэтому не важно нам, что именно Зор говорит нам. Главное, чтобы я облачил в это собственную надежду находиться в интегральном обществе.
446 пункт. «И сделали они началок, священный венец из чистого золота». Называется началок, поскольку одевается на обозрение людям, и каждый, кто всматривается в него, узнает по нему, праведник он или нет. 447. На этом началке буквы святого имени намечались резьбой и чеканились. Если тот, кто представал перед ним, был праведником, то свечение от этих отчеканенных на золоте букв проявлялось и поднималось снизу вверх от этой чеканки, и они освещали лицо этого человека. 448. Иногда это искрение происходило в нем, а иногда нет. В первый раз, когда Коэн смотрел на него, он видел свечение всех этих букв внутри. Но когда всматривался в него, то не видел ничего, но видел только сияние лика, подобно искре, исходящей от золота, сверкающей в нем, но не более. Только Коэн знал о том образе, который представлялся при первом обозрении, и который... Итак, каждый человек, поскольку желанием Творца было, чтобы тот человек, который смотрит на началок, знал, что он удостоился будущего мира, ибо тот образ, который светил ему от букв этого началка, не сходил к нему сверху, так как Творец благоволил к нему. Но когда всматривались в него затем, пытаясь разглядеть его, то не видели ничего, поскольку этот высший образ раскрывается лишь в положенное время. 449. Если человек стоит перед этим началком, и поверхность его не показывает также и в положенное время святой образ, тогда Коэн знает, что он упрямый, дословно крепколобый, и необходимо просить его об искуплении и о милосердии к нему. Заголовок «Смотри, где они жнут» на поле. 450 пункт. Сказано, смотри на поле, где они жнут. Зачем здесь это сказано? Сколько таких отрывков в Торе, когда кажется, что незачем было их писать? Но мы видим, что все они являются высшими тайнами. И тот, кто видит и не всматривается в него, подобен тому, кто никогда не отведывал явств. 451. Это сказано в святости Духа, поскольку видел Боаз, судья Израилев, бледность этой праведницы, которая не поднимает глаз своих, чтобы посмотреть на другое место, но смотрит только на то, что перед лицом ее. Увидел он, что смотрит она на все доброжелательно, и нет в ней непокорности. Превознес глаза ее. 452. Поскольку есть глаза, из-за которых не имеют силы благословения в этом месте, Боаз же увидел доброжелательность в глазах ее, что на всем, на что она смотрела, чувствовался благожелательный взор. И кроме того, он видел, что ей сопутствовала удача, и все, что она собирала, прибавлялось к полю. И Боаз увидел, что Дух Святости пребывает над ней, и тогда произнес: «Смотри, дословно, глаза твои, на поле, где они жнут». Неужели из-за тех других, собравших урожай, он сказал Рут: «Посмотри на поле, где они жнут, и следуй за ними». В таком случае, как же он сказал «следовать за ними», ведь надо было сказать «и собирай следом за ними». Что же означает «следуй за ними»? Однако глаза ее были причиной сказанного им «следуй за ними», ибо глаза ее вызывали большие благословения. Поэтому «следуй за ними» означает «за своими глазами». У всех жителей мира нет разрешения следовать за своими глазами. А ты следуй за своими глазами, ибо глаза твои вызывают большие благословения. 453. «Смотри», дословно, «глаза твои, на поле, где они жнут». Боаз видел благодаря Духу Святости, что от нее должны произойти высшие цари и правители, являющиеся глазами всех. Как была Тамара, которой сказано «и села у входа в Эйнаем», то есть «села у входа», из которого выходили высшие царствующие правители, называемые Эйнаем, «глаза». Как сказано, если по недосмотру глаз общины, ибо так же, как все части тела следуют лишь за глазами, и глаза управляют всем телом, так же и здесь цари и Синедрион, и все эти правители, все следуют за ними. Поэтому он сказал ей: «Глаза, Эйнаем твои, ибо это цари и правители в будущем должны выйти из нее».
Мы читаем какой-то рассказ. Глаза, Боаз, Рут. Ну, всякие рассказы. Я об этом ничего не знаю. Быть может, это напоминает мне какие-то образы, нечто знакомое. В действительности, через эти рассказы, мне необходимо попытаться представить связь между нами. Нет, кроме Малхут, мира бесконечности, ничего, которая прошла через разбиение, и мы видим ее разбитые части, и ее разбитые части кажутся нам в качестве нашей реальности. И мы сейчас читаем о той реальности, когда они объединены вместе, эти самые части, а нам они кажутся разбитыми. То есть мы вместо этих слов представляем наш мир. Нам необходимо вместо этих слов представить себе объединение, и только это. И в этом заключается наша работа. Я читаю некий рассказ. Этот рассказ просто путает меня полностью, поскольку он показывает мне форму этого мира. То, что я знаю, то, что я узнаю, то, что присутствует в моих чувствах. А мне необходимо, несмотря на эту картину, которая постоянно вот так вот появляется передо мной, я обязан прикрепить эту картинку к духовной форме. Ведь здесь говорится лишь при помощи языка ветвей, говорится лишь о духовном. И весь этот рассказ, он о тех, о состояниях объединения между душами, между нашими желаниями. Нету никаких тел, нет этого мира, нет ни Боаза, ни Рут, нет никого. Здесь вообще ни о чем не говорится, кроме как о связи между нами. Это очень важно, поскольку это является местом приложения усилий. И эта работа является очень тяжелой, мы не чувствуем никакого смысла в ней. Но лишь затем мы начинаем видеть, насколько это является приятным, насколько это вдруг... Как будто бы ты каждый раз раскрываешь некие тайны. Ты через вот этот вот рассказ, через эту материальную оболочку начинаешь раскрывать все более и более различных духовных ощущений, скрывать связи, которые находятся между всеми, то, что происходит во всем духовном пространстве. Необходимо прилагать эти самые усилия, а также попытаться сделать так, чтобы товарищи бы тоже не забывали об этом, и то, что все, мы все вместе находимся в этой работе. Это является молитвой большинства.
Серж из, спрашивает, а что такое связь между нами? Какое выражение это имеет? Мы изучали, что то, что сотворено, то, что сотворил высший мир, это одно желание. И это единое желание ощутило себя в том, что получило наслаждение, которое обратно наполнению, обратно природе наполнения, которое она получила. Это то, что ощутила Малхут Бесконечности. Что я полна, с одной стороны, и наслаждаюсь. С другой стороны, я обратно тому свойству наполнения, его характеру, виду, совершенно обратно. Я вся получающая, а он полностью дающий. То есть, есть вещь и обратная ей. Я наслаждаюсь наслаждением, и я обратен самому наслаждению. Ощущение обратности, наполнение, будто бы, ну, обратно, так что, ты же наслаждаешься? Нет. И получается, что существует наслаждение от уподобления свойствам с наполнением. Когда я обратен ему, то во мне есть такое ощущение ужасное, которого я не могу вытерпеть и принять. Когда я обратен наполнению, я ощущаю себя неподобному, я не чувствую себя человеком. Это отметает мое «я». Когда я наслаждаюсь наполнением, я наслаждаюсь, потому что мое желание, мое животное, неживое растительное животное во мне наслаждается. Творец не сотворил уровень говорящего. Говорящий уровень мы сами должны постичь, подобный ему. И тогда Малхут Бесконечности впервые встает перед знаком вопроса. На уровне говорящем, на уровне человека, на подобном ему свойстве. Я обратен ему, я ненавижу это состояние, не в состоянии его вытерпеть. На животном уровне я себя вижу наслаждающимся наполнением, бесконечным наполнением. Что больше, что меньше. От того, что она... Малхут принимает решение сократиться, мы видим, что уровень говорящий более высокий, чем уровень животный. А иначе остался бы вопрос, ну так что? Ну, наполнение. Для нас, где мы это наблюдаем, мы видим это с другой стороны. У нас человек, как правило, почему называется... что насущное не осуждается. Нет Торы, нет хлеба, нет Торы. То, что я должен поддерживать существование животного уровня в себе. Если я стою перед смертью, то я перестаю стыдиться, я могу красть, я могу только для того, чтобы поддержать в себе животный уровень. Только когда животное во мне живет, тогда я могу находиться над ним, на уровне говорящего. Тогда другое, тогда, может быть, дополнительные расчеты, всякие высказывания, живи в нем, а не умирай в нем, и так далее. То есть мы находимся в ситуации, когда мы все время хотим восполнить уровень говорящий в самих себе. О чем был вопрос? Стерли уже?
Что такое связи между нами? Как это выражается?
Связи между нами, с помощью этих связей мы выстраиваем уровень говорящий. Когда я в бесконечном мире был соединен вместе со всеми в одно желание. Затем, когда Малхут бесконечности получила полное наполнение и получила ощущение от этого наполнения, что наполнение обратно по своей сути я получаю, а оно дает. Ты представляешь, насколько это ужасно почувствовать, что то, что тебя наполняет, оно тебе не соответствует обратно. Я не знаю, но это как чувство, не дай Бог, рака, от которого ты не можешь избавиться. Это что-то ужасное. Находится во мне, я не могу из себя это извлечь. Это обратное свойство, противоположное свойство. А потом, в чем происходит восполнение? Сокращение, экран, отраженный свет. Начинается отождествление, и по мере отождествления появляется и наполнение, и объединение, слияние. До разбиения келим, во время разбиения келим, когда Малхут хочет идти к тому бесконечному состоянию, чтобы у меня было все наполнение и было полное слияние, и не мешало бы одно другому, потому что я пользуюсь наполнением, чтобы слиться, чтобы отдать ему в ответ, тогда происходит разбиение. И тогда мы находимся в ситуации, когда мы пользуемся двумя этими формами, и наполнением, и слиянием. Мы пользуемся ими обоими, чтобы себя вновь наполнить. То есть, в чем методика? Я не получаю до того, пока у меня нет экрана, некой силы слияния, уподобления свойств, хоть немного. И насколько появляется, я начинаю получать. Я не говорю о насущном, о том, как мы, в чем мы живем. И таким образом я обращаюсь к обществу, в группу и начинаю с ними связываться. Такова работа.